Мы читаем труды Бальсулама, 482 страница, статья «Любовь к Творцу, любовь к творению». Мы находимся на подзаголовке «Возлюби ближнего, как самого себя». Кроме этого, мы должны исследовать и понять, что, собственно, имеет в виду Писание, говоря «возлюби ближнего своего, как самого себя», что при простом толковании означает «любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя». И мы видим, что люди никоим образом не способны исполнить это. А если бы было написано «возлюби ближнего своего, как он любит тебя», то тоже не нашлось бы много людей, которые могли бы исполнить это идеальным образом. Но как бы то ни было, это выглядит логично. Однако любить ближнего своего, как человек любит себя, это, казалось бы, выходит за рамки возможного. И даже если бы в мире был, кроме него, один человек, это все равно было бы невозможно. Тем более, когда мир полон людей, если он будет всех их любить как себя, у него не останется времени на себя. Ведь нет сомнения, что свои нужды он будет наполнять, ничего не упуская, наполняя их с большим желанием и любовью к себе. Иначе обстоит дело с потребностями общества. Ведь у него нет хорошей причины, которая побудила бы у него желание действовать ради них. И даже если бы у него было желание, сможет ли он выполнить этот стих в его простом толковании? Будет ли у него достаточно сил? А в таком случае, как может Тора обязывать нас выполнять то, что никак невозможно выполнить? Но совершенно невозможно подумать, что этот стих использует, страшно сказать, преувеличение, ведь мы предупреждены, придерживаемся принципа «не прибавь и не убавь».
И
потому все комментаторы согласились объяснять это изречение в его простом понимании. И более того, они сказали, что человек обязан наполнять нужды своего ближнего даже и в той ситуации, когда самому ему не хватает. И даже тогда ему заповедано, и он должен удовлетворять нужды товарища, оставляя себя в недостатке. Как объясняется в Тосфот, со слов «тот, кто покупает еврейского раба, как будто купил себе господина». И объясняют там в Тосфот, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд, ведь когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет, ибо хорошо ему у тебя, так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет свойство сдома. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, то есть он купил себе господина. Еще раз прочитай, Рав. Рав, еще раз прочитать подзаголовок. Главу. Глава «Возлюби ближнего, как самого себя». Кроме этого, мы должны исследовать и понять, что, собственно, имеет в виду Писание, говоря «возлюби ближнего своего, как самого себя». что по простому толкованию означает любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя. И мы видим, что люди никоим образом не способны исполнить это. А если было бы написано «возлюби ближнего своего, как он любит тебя», то тоже не нашлось бы много людей, которые могли бы исполнить это идеальным образом. Но как бы то ни было, это выглядит логично. Однако любить ближнего своего, как человек любит себя, это, казалось бы, выходит за рамки возможного. И даже если бы в мире был, кроме него, только один человек, это все равно было бы невозможно. Тем более, когда мир полон людей, и если он будет всех их любить как себя, у него не останется времени на самого себя. Ведь нет сомнения, что свои нужды он будет наполнять, ничего не упуская, наполняя их с большим желанием и любовью к себе. Иначе обстоит дело с потребностями общества. Ведь у него нет хорошей причины, которая пробудила бы у него желание действовать ради них. И даже если бы у него было желание, сможет ли он выполнить это изречение в его простом толковании? Будет ли у него достаточно сил? А в таком случае, как может Тора обязывать нас выполнять то, что никак невозможно выполнить? Но совершенно невозможно подумать, что это изречение использует, страшно сказать, преувеличение, ведь мы предупреждены и придерживаемся принципа «не убавь, не прибавь и не убавь». И потому все комментаторы согласились объяснять это изречение в его простом понимании. И более того, они сказали, что человек обязан наполнять нужды своего ближнего даже и в той ситуации, когда самому ему не хватает. Даже и тогда ему заповедано, и он должен удовлетворять нужды товарища, оставляя себя в недостатке. Как объясняется в Тосфот, со слов «тот, кто покупает еврейского раба, как будто купил себе господина». И объясняют там Тосфот, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, он не исполняет, ибо хорошо ему у тебя. А если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет свойством Содома. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, то есть он купил себе господина.
Но пока что еще нет.
Переходим к следующей главе.
Да.
Одна заповедь. И здесь возникает несколько вопросов. Согласно сказанному выше, мы все относимся к нарушающим Тору. И мало того, мы не исполняем главное в Торе, ибо мы соблюдаем частное, но не приходим к общему. Как сказано, когда вы исполняете волю Творца, нищие будут у других, а не у вас. Ибо как может быть, чтобы были нищие, когда все общество исполняет волю Творца, любя ближнего как самого себя? А ситуация с еврейским рабом, приведенная в Иерусалимском Талмуде, нуждается в изучении. Ведь смысл этого высказывания, что даже Гера, который не является евреем, он обязан любить как самого себя. И нельзя объяснить это тем, что закон относится к геру как к еврею, поскольку одна Тора и один закон будет для вас и для пришельца гера, живущего с вами. Ведь гер означает также и пришельца-поселенца, который абсолютно не принимает Тору, а лишь отошел от язычества. И о нем сказано: пришельцу, который во вратах твоих, отдай ее. И тут ничего, нечего добавить более. И в этом смысл одной заповеди, о которой говорит мудрец: совершивший одну заповедь счастлив, ибо склонил себя и весь мир на чашу заслуг. И это очень трудно понять. Ибо какое отношение к этому имеет весь мир? И не нужно с большой натяжкой объяснять это так, что речь идет о том, что он сам наполовину виноват и наполовину прав. И весь мир наполовину виноват и наполовину прав. Ибо если мы скажем так, мы упустим главное. А кроме того, весь мир полон другими народами и тиранами, и как же он может видеть, что они наполовину виноваты и наполовину правы? О себе он может видеть, что он наполовину виноват и наполовину прав, ибо, но не обо всем в мире. И кроме того, в любом случае следовало бы сказать «весь Исраэль», причем же тут мир, который включил сюда мудрец. Неужели мы находимся в поручительстве еще и за все народы мира, и мы должны включить их в баланс наших добрых дел? Нужно понять, что наши мудрецы говорили только о практической части Торы, которая ведет к цели, желаемой от мира и от Торы. И потому, когда говорят «одна заповедь», без сомнения имеется в виду практическая заповедь. И это, безусловно, как сказал Гилель: «Возлюби ближнего своего, как самого себя, ибо только благодаря этой заповеди человек удостоится истинной цели, то есть слияния со своим Создателем. И вот ты видишь, что благодаря одной заповеди он удостаивается реализации всей цели и конечного предназначения». И теперь нет никакой проблемы, связанной с заповедями между человеком и Творцом, ибо их практическая часть имеет ту же цель очищения тела, последняя стадия которой — любить товарища своего как самого себя. А этап, моментально следующий за этим, и есть слияние. И, как выяснилось, тут есть общее и частное, ведь от частных элементов приходят к общему, ибо общее ведет к конечной цели. В таком случае, разумеется, нет разницы, с какой стороны начинать, с общего или с частного, ибо главное — начать, а не идти посредине, пока не дойдем до реализации нашей цели. Да, мы видим здесь, насколько это наша заповедь «возлюби ближнего как самого себя», насколько она важна, что только если ты выполняешь эту заповедь, ты выполняешь то, что хочет от тебя Творец, и как Он хочет тебя видеть, что, собственно, любовь к товарищу должна быть любовью к Творцу, и не меньше, чем это. Он продолжает объяснять. Однако все еще у нас есть место для вопроса. Если вся цель Торы, всего творения, состоит в том, чтобы поднимать низменное человечество, пока оно не станет достойно этой чудесной высоты и слиться с ним. Он должен был создать нас на этой высоте, а не утруждать нас усилиями творения, Торой и заповедями. Почему мы сразу не можем начинать работу, которая связана с Творцом? Ну и так далее, он уже продолжает.
Микуре.
Кто читает?
Продолжить?
Да, продолжай и слиться с ним.
Подзаголовок «И слиться с ним». Однако у нас все еще есть место для вопроса, если вся цель Торы и всего творения состоит в том, чтобы поднимать низменное человечество, пока оно не станет достойно этой чудесной высоты, слиться с ним, с Творцом, он должен был бы создать нас на этой высоте, а не утруждать нас усилиями творения, Торой, заповедями. И можно объяснить это согласно словам наших мудрецов. Тот, кто ест, принадлежащий ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Это означает, что тот, кто обеспечивает себя и питается трудом других, боится и стыдится смотреть на себя, потому что он лишен человеческого облика. А поскольку раз Творец совершенен, от него не может произойти что-то ущербное. Поэтому, чтобы мы могли насладиться плодами нашего труда, он приготовил для нас эту работу и создал творение в его таком низменном виде. А работа состоит в том, чтобы с помощью Торы заповедей поднять нас от низменности творения. И посредством этой работы мы постигли бы величие Творца, нашего величия путем собственного обретения, а во всем наслаждении благе, поступающем к нам с его щедрой широкой руки, мы ощущаем себя, как будто бы мы хозяева, а не как получающие подарки. Однако вместе с этим мы должны понять источник той низменности, которую мы ощущаем в момент получения подарка. И поймем это согласно известному исследователям природы, что природа и закон всякой ветви такие же, как у корня, и все, что имеет место в корне, будет желать ветви его, будет любить это, будет стремиться к этому и извлекать из этого пользу. И в противоположность этому, того, чего нет в корне, то и ветвь от этого отстраняется и не сможет выдерживать это и терпеть этого, получать ущерб. А поскольку корень наш есть Творец, а он не получает, а лишь отдает, у нас возникает страдание, ощущение ничтожности при любом получении от другого. Теперь мы выяснили конечную цель «Слейся с ним», где возвышенность этого слияния есть не что иное, как состояние уподобления ветви своему корню. И в противоположность этому, с другой стороны, что все низменное является лишь отдаление от своего корня, Или другими словами, всякое творение, пути которого более всего настроены на отдачу ближнему, получается, поднимает больше всего и способно слиться с Творцом наибольшим образом. А всякое творение, которое настроено на получение и любовь к себе, то находится, что оно принижено больше всех и отдалено от Творца наибольшим образом. Лекарство же для этого приготовлено нас в виде Торы и заповедей. И сначала исполнять в состоянии лолишма, то есть для получения вознаграждения, что происходит в период малого состояния в виде воспитания. Когда он вырастает, его обучают заниматься Торой заповедями лишма, то есть доставлять наслаждение своему Создателю, а не из любви к себе. Из сказанного мы можем понять слова наших мудрецов, которые поставили вопрос, какая разница Творцу, забивает ли человек скотину с горла или со стороны шеи, ведь заповеди были даны только для того, чтобы очищать ими творение. Однако мы еще не знаем, что такое вот это очищение. Из сказанного совершенно ясно, ведь диким ослом рождается человек и совершенно погряз в скверне и низости, в бесчисленных получениях только лишь для себя и в любви к себе, без каких-либо искр любви к другому и отдачи ближнему. И в этом состоянии он находится в самой дальней точке удаления от своего корня. Когда же он растет и воспитывается в Торе заповедях, что определяется как лишь с намерением доставлять наслаждение своему Создателю и совершенно не ради любви к себе, он доходит до уровня отдачи ближнему благодаря естественной силе, заключенной в занятиях Торой и заповедями Лишма, которая известна дающему Тору. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И таким образом творение постепенно развивается по ступеням упомянутого величия, пока не доходит до ступени, на которой у него теряется уже всякая форма любви к себе и получения ради себя, и все его свойства лишь на отдачу или на получение ради отдачи. И об этом сказали наши мудрецы, заповеди были даны только лишь для того, чтобы очищать ими творение. И тогда он сливается со своим корнем в мире сказанного и слейся с ним.
Есть вопросы?
Да, здесь есть. Если занимаемся любовью к товарищам по причине того, что это заповедано Творцом, тогда в чем разница между лишма и лолишма?
Если занимаемся, как требует Творец, Торой, ну так все уже, приходим к завершению.
Если мы...
Но если мы уже находимся, да, и занимаемся вот любовью к товарищам, потому что хотим прийти к совпадению по свойствам, то есть понимаем, что это средство, что другого пути нет, чтобы прийти к Творцу, тогда в чем тут имеет значение намерение? Если мы уже внутри всего этого, что там намерение, что там надо восполнить намерение?
Я спрашиваю тебя, заниматься Торой, выполнять Тору ради отдачи или ради получения. Есть в этом разница? Если ты делаешь ради отдачи, тогда этим ты сравниваешься абсолютно с Творцом.
Но если я не занимаюсь любовью к ближнему, тогда я могу видеть, получать.
Если ты не начинаешь заниматься любовью к ближнему, так ты ничего вообще не делаешь, потому что вся Тора начинается с любви к ближнему, а вторая часть уже построена вся на любви к ближнему.
Хорошо, начал с любви к ближнему, с товарищами. А сейчас какая еще часть намерений мне надо восполнить? Ведь я уже все, вышел на маршрут. Что мне надо восполнить с намерением?
Ты должен все свои действия выполнять с намерением доставить наслаждение Творцу, для того, чтобы тебе было понятно, делай это с намерением доставить наслаждение товарищам, творениям.
Так это должно быть первым намерением?
Да.
Вот.
Еще.
Рав, Беписка Ахрона Катув.
В последнем абзаце написано, и все его свойства — это отдача или получение ради отдачи. Но как вообще можно представить себе эту ступень, что только отдача, то есть я же всегда остаюсь в с какой-то мере получения, ну, потому что я творение.
Если ты делаешь это ради существования и отдавать, это не называется получать. Потому что ты как машина, которая требует бензин,
только намерение меняется?
Только намерение. Еще.
Он тут описывает в статье «Действие по любви» — это выполнять желания и потребности товарищей. А какие силы есть у человека на выполнять то, что не хватает? Что это за действие — исполнять желания товарищей?
Это действие связаться с товарищем, понять, почувствовать, что не хватает ему, и наполнить его хиссарон, хиссарон товарища, через свои хиссароны, которые ты приобрел у него.
Все силы, которые приготовил Творец. Так что я? А у меня нет сил. Что значит, что я выполняю потребности товарища?
Когда ты связываешься с Творцом и просишь у него наполнения своих сил, которые ты приобрел у товарища, и наполняешь их, а затем ты передаешь их товарищу.
Последний вопрос. А мое намерение — это сила, можно так сказать?
Да, задействует силу.
Вот.
Рафа Татиарта Бицура Мицуенит.
Вы описывали замечательно, что такое получение ради отдачи. Но проблема в том, что я не могу получить потребность товарища по-хорошему. Я всегда добавляю что-то со своей стороны, как получить хиссарон в чистом виде.
Это в той мере, в какой ты отменяешься. Нужно уделить внимание этому и делать всякие упражнения по отмене. Когда ты связываешься с товарищем, включаешься в него абсолютным образом.
Москва.
Москва.
Он здесь пишет, ну, в статье, тут и там, где-то говорит просто про Творца, а где-то пишет, что своего Творца, своему корню. Вот могли бы вы пояснить, что это значит «своему», о чем речь?
Если Боре...
У меня есть Творец, он относится ко всему миру, один на всех, и нет никого кроме него.
И
кроме этого, есть мой Творец. Он позаботился о том, чтобы я родился, вырос и пришел к цели своего существования, и он заботится частным образом о всем процессе, чтобы я прошел через процесс всего творения. Это называется мой Творец, конкретный Творец.
А как мы соединяем в процессе реализации, ну, я даже не знаю, как это правильно сказать, наших творцов? То есть что является точкой сети?
Я не знаю, о чем ты говоришь. Если ты будешь думать, как учит нас Каббала, то у тебя не будет один творец, два творца или много творцов. У тебя будет всего лишь одна высшая сила. И не будет никаких проблем с ней.
Окей. Еще, если можно, вот скажите, как нам помогает воображение в формировании веры выше разума?
Никак.
То есть мы ее не используем, воображение?
Можно использовать, если она только не идет в противоречие с основными нашими установками.
Все. И если вот можно, товарищ еще хочет задать.
Ну.
Лен, лучше? Да, давай.
Да, здравствуйте, дорогой Рав. Вот здесь вот одна заповедь написана. Нет разницы, с какой стороны начинать, с общего или с частного. Ибо главное начать, а не идти посередине, пока не дойдем до реализации нашей цели. Вот это общее или частное, в чем есть общее и в чем частное, и что означает не идти посередине?
Общее — это те требования Творцу, которые Он обращает к общему, человечеству. И частное — это которому обращает или к какой-то определенной группе, или даже к определенному человеку. Вот и все.
А что такое не идти посередине?
Ну, не то, не это. То есть принять что-то одно, и оно тебя приведет все равно к другому.
Ладно, спасибо большое.
Если вы не будете применять то, что мы говорим, то ничего не поймете. Если вы будете применять то, что мы говорим, даже если вы не понимаете, то вы все поймете. Woman Turkey 6.
Woman Turkey 6.
Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Dostumu kendimi sevdiğim gibi sevemiyor olmam, dostu kendinden ayrı gördüğüm için mi, yoksa ihtiyaçlarımı benim dışımda kimsenin önemsemeyeceği gerçeği mi? Teşekkürler.
Причина, что я не могу любить другого как самого себя, это потому что я вижу их как будто бы они отдельно от меня. Или потому что никто вообще не может заботиться о моих потребностях, кроме меня самого.
То, что не заботятся о моих потребностях никто, кроме меня, это может очень важно, а может быть наоборот. Это зависит, как я работаю.
Беседа?
Хорошо.
Эйч Эсер.
Когда я пытаюсь выполнить и наполнить потребности другого, других, у меня пока еще нет намерения, там, в отдаче или свет мне не светит, тогда у меня много вообще расчетов, насколько наполнять, не навредит ли ему, как не упасть тут в ошибку, и не наполнять эгоистические эти потребности.
Не беспокойся, даже если ты наполняешь эгоистические желания товарища, относительно тебя это нормально.
Ну вот, что ж, не вести расчетов, а делать, насколько возможно?
Да, конечно, конечно.
Маала, Турки 7.
Турция 7.
Biz yaradandan alıp dosta veren bir taşıyıcı gibi mi hissetmeliyiz?
Должны ли мы почувствовать, да, вот типа носильщика, который забирает от Творца, берет от Творца и передает, переносит товарищам? Должно ли быть вот это ощущение, которое нам надо почувствовать?
Может быть, сначала есть что-то, но, в общем-то, нет. Все. Будьте все здоровы. И послезавтра мы увидимся. Завтра я в полете. А послезавтра мы увидимся. Спасибо вам, будьте здоровы и всего хорошего.
Спасибо, Раву. Мы сейчас перейдем к отчету конгресса, который к нам приближается.
Да, конгресс. Мы сейчас объясним, что будет происходить на конгрессе. Мы по дороге подняться выше знания, но есть еще то, что мы должны понять, как мы организуемся и поднимаемся на эту ступень. Прежде всего, товарищи, раскрыта запись конгресс, мировой конгресс 18-19 мая. Полные два дня, мы говорим о полных двух днях соединения, с 7 утра до 7 вечера. Все детали и запись на сайте convention.cli.one. Обратите внимание, в Израиле мы собираемся здесь, в нашем доме, в Петах-Тикве. И, конечно же, у нас будет еще десятки собраний по всему миру. Конгресс, он для возрастов от 18 и выше. Друзья из мирового кли, обратите внимание, в связи с ситуацией безопасности, мы не рекомендуем приезжать, мы рекомендуем собраться в местах вашего проживания и все список зеркальных конгрессов будет на сайте конгресса. Давайте пройдем через расписание, что у нас ожидает, как это будет. Вы можете видеть на слайде. Я скажу так, по большому счету у нас два дня конгресса, они разделены на два блока похожих. Каждый блок он включает в себя время группы, урок и суда, трапеза. То есть у нас таких четыре блока в течение двух дней конгресса. В субботу мы начинаем, это будет 7 утра. У нас здесь будет в центре собрание, легкий буфет на крыше, а затем мы начинаем наш день, это первый блок с 8 утра, и закончим в 7 вечера. Все детали, в основном это время, групповое время, урок и трапеза. Очень важно, чтобы мы поняли, как мы записываемся. На сайте Convention Cli One есть два типа записи регистрации. То, что называется синий коридор для всех. Тот, кто участвует в конгрессе через систему Аравут, и все, кто участвует на конгрессах во всему миру, все записываются через этот коридор. тот, у кого есть membership, то есть у кого есть membership, для всех для них есть это бесплатно, но неважно, нужно все равно записаться, есть ли membership или нет membership, нужно записаться, у кого всего еще нету membership, и у него есть возможность как раз сейчас записаться. И тот, кому необходима экономическая помощь, финансовая, можно обратиться в Help Haver. Все детали находятся на сайте Кесли. В Израиле физический конгресс, он предназначен для всего израильского кли, которые участвуют здесь физически Все, кто физически участвует, они идут по красному коридору. Есть отдельная плата для тех, кто сюда приедет в Петах-Тикву. И обратите внимание, в среду, 15 мая, будет цена увеличится. Так что постарайтесь записаться перед этим. Ты же можешь хоть что-то добавить.
Я добавлю вот что о конгрессе, что именно та команда, которая работает над конгрессом, это огромная команда, тут Яри Кадош и Асав, и Дрор, и Ноах, это Нарайтнер, и Сигаль Рац, и женщин там. Я не могу всех назвать, что я хочу сказать, этот конгресс перед такой очень высокой ступенью веры в высшее знание, то, чего никогда не было. Мы хотим всех включить из мирового кли, израильского кли, включить в подготовку, выяснение к вопросам Рава и в групповое время. Мы дадим полный отчет по поводу этого конгресса. Мы хотим, чтобы все были партнерами в строительстве кли. Кли такого высокого уровня, который называется «Вера выше знания». То есть наша подготовка — это то, что определит эту ступень на конгрессе. У нас еще 2 недели. Мы будем работать над объединением на каждой ступени. И каждый, кто хочет, каждый товарищ, который хочет быть участником подготовки к конгрессу, в любой роли пишите в World Кли, мы ответим всем и всем предоставим место и определенную роль перед этой высокой ступенью. Мы на ближайшей неделе потом дадим более четкий и подробный ответ, потому что это вообще воодушевление колоссальное.
Спасибо товарищам и объявление в конце. Вы все приглашаетесь на конгресс, мировой конгресс «Поднимаемся выше знания». Конгресс будет в субботу и воскресенье 18-19 мая. Для записи и деталей заходим на сайт Convention Kli One. Дорогие друзья, на встречу Дня независимости у нас будет вечер лекций и бесед, что такое независимость, и мы вместе поднимемся. Мы соединяемся вместе в День независимости 9 мая 2024 года в 18:30 в Петах-Тикве. Вечер предназначен для всех, все детали находятся на сайте Кабалаям и будет отправлено WhatsApp мирового кли. Сейчас мы спускаемся на трапезу, субботнюю трапезу, а в 1:45 подготовка к дневному уроку и в 12 урок, дневной урок и время группы. Ава, клюлотай, Ава, клюлотай, лехте хахалай, бамиба, бесозеруха, лехте хахалай, бамиба, бесозеруха, коамар, коамар, ашем, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבה כלולותיי.